Издательство Smart Reading представляет. Деньги есть. Финансовая грамотность. Как тратить, копить и инвестировать. На основе 12 бестселлеров.
Морган Хаузел сказал: «Богатство – то, чего вы не видите». Мы привыкли мерить успех вещами, но настоящая финансовая свобода выглядит иначе. Это спокойствие. Это отсутствие споров о бюджете. Это мирный сон и возможность распоряжаться своим временем. Звучит отлично, но достичь такого богатства явно сложнее, чем просто начать разумно экономить или инвестировать. Мы отобрали 12 вдохновляющих бестселлеров, которые освещают три важнейших аспекта отношений с деньгами. Психология богатства. Как Морган Хаузел и другие эксперты предлагают смотреть на риск, удачу и личное счастье через призму финансов. Архитектура капитала. Как превратить разрозненные доходы и неконтролируемые траты в встроенную систему накопления и приумножения. Стратегия свободы. Как перейти от работы ради денег к созданию активов, которые будут работать на вас и вашу семью. Здесь только проверенные инструменты для того, чтобы навести порядок в финансах, перестать тревожиться и начать уверенно строить свою жизнь. Послушайте эту аудиокнигу, и пусть ваши отношения с деньгами наконец станут ясными, спокойными и взаимовыгодными. Команда Smart Reading.
Психология денег. Вечные уроки богатства, жадности и счастья. Автор Морган Хаузел. Цифры или чувства.
Сложные проценты, дисконтирование, прибыль на акцию, кумулятивный рост. Мы стараемся разобраться во всех этих терминах, глубоко веря, что миром инвестиций управляют строгие законы математики. Но если так, почему никто из сотен тысяч экономистов не предсказал глобальный финансовый кризис 2008 года? Почему тысячи инвесторов по всему миру вновь и вновь клянут себя за поспешные, разоряющие их решения? Мы поймем природу денег гораздо глубже, если задумаемся об эмоциях, которые управляют нашим капиталом. Эта книга о свойствах человеческой натуры, которые ввергают нас в бедность или делают обеспеченными людьми.
Что мешает думать про деньги ясно? Помеха первая. Это слишком личное.
Десятки книг посвящены Великой депрессии или, скажем, российскому дефолту 1998 года. Экономисты давно составили о них некое общепринятое представление. Однако и то, и другое событие переживались миллионами людей совершенно по-разному. Если вы в 1998 году были московским олигархом, у вас одни представления о расходах и рисках, а если рабочим на Челябинском заводе, совсем другие. Эти представления запоминаются, передаются из поколения в поколение. Представим человека, впервые открывающего инвестиционный счет. Что влияет на его инвестиционную стратегию? Тщательный анализ активов? Отслеживание ситуации на бирже? Так и есть, если наш герой живет в учебнике по экономике. А на самом деле, как выяснили ученые, главный фактор для инвестора – это опыт своего поколения, как правило, приобретенный еще в молодости. Если в молодые годы вы застали подъем рынка, то в зрелости, вероятнее всего, будете инвестировать в акции. А если молодость пришлась на период низкой инфляции, то предпочтете облигации. Дело еще и в том, что у нас нет зрелых представлений об инвестировании. Деньги существуют тысячи лет, но нынешние инструменты инвестирования очень молоды. Индексные фонды появились полвека назад, хедж-фонды – всего 25 лет назад. Мы просто не успели изучить эту сферу жизни достаточно подробно. Остается прислушиваться. Ну да, к самим себе. Как быть? Никогда не забывайте о том, что ваше представление о деньгах – это всего лишь представление, а не твердые факты.
Помеха вторая. Правила чужой игры.
Однако с одним внутренним голосом далеко не уйдешь. К тому же он тот еще паникер. И мы начинаем искать информацию, благо сегодня в ней нет недостатка. А теперь взгляните на эту картину со стороны. Ежедневно сотни тысяч обладателей неповторимого финансового опыта делятся своими советами и прогнозами с многомиллионной армией совершенно не похожих на них и друг на друга людей. Скажем, вы владеете 10 акциями Amazon. Продавать ли их прямо сейчас? А если нет, то сколько держать? Одного ответа быть не может. Если вы рассчитываете на регулярные дивиденды, решение будет одним. А если спекулируете на бирже, зарабатывая на ежедневных скачках цен, то совсем другим. Каждый из нас играет в свою финансовую игру. Те, кто этого не осознает, склонны то и дело менять свои инвестиционные решения в зависимости от новостной сводки. И, кстати, те же самые люди чаще других попадают в долговую яму потребительских кредитов, стараясь подражать финансовым играм богачей. Как быть? Определитесь, в какую финансовую игру вы играете.
Помеха третья. Врожденный пессимизм.
Мы жадно читаем новости финансового мира, но большинство из нас не ждет от них ничего хорошего. В информационном потоке мы безошибочно выбираем самые тревожные и пугающие известия. Такими уж нас создала эволюция. У тех, кто всегда настороже, шансов оставить потомство больше, чем у беззаботных любителей прогуляться рядом с логовом хищника. Нейропсихолог Ник Хансен сформулировал это так.
По отношению к негативным переживаниям ум действует как липучка, по отношению к позитивным – как тефлон.
Потери переживаются нами вдвое тяжелее, чем приобретение такой же величины. Иными словами, потерять $100 вдвое обиднее, чем выиграть $100 в лотерею. Финансовые новости еще и потому бьют по нервам больнее, что касаются каждого из нас. Одно дело ураган во Флориде, с которым имеют дело только жители Флориды, другое дело – финансовый кризис 2008 года, затронувший весь мир. Даже если повод для пессимизма оправдан, не стоит застревать в этом чувстве. Финансовый мир периодически страдает лихорадками, но в целом он чрезвычайно живуч. Экономика – очень адаптивная штука. Но нам черная полоса кажется бесконечной. Вообразите Японию 1946 года. Кто бы из жителей страны поверил экономисту, который предсказал фантастический доход японских фондовых рынков? 40 лет рекордно низкой безработицы. Рост экономики в 15 раз. Никто бы не поверил. Однако все это полностью сбылось спустя пару десятков лет. Предсказывать экономический успех – благородная, но неблагодарная работа. Ваши прогнозы рано или поздно оправдаются, ведь в долгосрочной перспективе фондовый рынок растет всегда, но этот рост незаметен, как рост травы. А вот любая невзгода заявляет о себе внезапно и шумно. Как быть? Не впадайте в крайности ни оптимизма, ни пессимизма. Подробнее об этом балансе мы еще расскажем ниже.
Помеха четвертая. В ловушке историй.
Версальский договор стал причиной Второй мировой войны. Китайская экономика – это огромный финансовый пузырь, который вот-вот лопнет. За криптовалютой будущее. Обозревая окружающий мир, мы меньше всего хотим чувствовать себя растерянными. И мы сочиняем истории, упаковывая мир в связанные, а главное – непротиворечивые конструкции. Разумеется, ко Второй мировой войне привели десятки больших и малых причин, но мы не любим путаницы. Если рассказанная история нам нравится, мы легко закрываем глаза на нестыковки. Именно поэтому то тут, то там время от времени возникает новая финансовая пирамида. Их устройство не выдерживает критики, но клиенты готовы поверить обещаниям, если те отвечают их чувствам. На обложках журналов вроде Forbes и Manager Magazine то и дело возникают портреты успешных инвесторов. Они привлекают всеобщее внимание. Все хотят следовать их инвестиционным стратегиям. Многие из этих героев охотно делятся правилами жизни и бизнеса. Вот только эти правила – разновидность историй. Мы не знаем всех факторов, определивших успех Уоррена Баффета и Рэя Далио. Сколько здесь от удачи, а сколько от рационального выбора? Баффет придумал мысленный эксперимент. Представьте себе двух однояйцевых близнецов в чреве матери. Оба одинаково жизнеспособны и развиты. Вдруг прилетает фея и говорит: «Один из вас будет расти в США, а другой в Бангладеш. Тот, кто будет расти в Бангладеш, не должен будет платить налоги». Какую часть своего будущего дохода вы отдадите, чтобы родиться в США? Пересказавший эту историю философ Рольф Дабелли утверждает, что большинство его собеседников готовы отдать до 80% своего дохода. Да, удача значит очень многое, но всегда ли мы отдаем ей должное? Компания разорилась, инвестиции оказались глубоко убыточными. Насколько это объясняется простым невезением? Смотря чья компания и чьи инвестиции. Если наши, то дело в невезении. Если чужие, то налицо логический сбой, непродуманный выбор. Бенджамин Грэм, учитель упомянутого Уоррена Баффета, провозглашен отцом стоимостного инвестирования. Однако разбогател он благодаря тому, что имел изрядную долю акций компании Гейко. То есть вопреки им самим прославленной диверсификации активов. Так сколько здесь от удачи, а сколько от рационального выбора? История Грэма оказывается сложнее, чем представлялось ранее. Как быть? Изучайте не исторические анекдоты, а закономерности, которые стоят за ними. Примеры супербогатых или, напротив, разорившихся подчастую людей нерелевантны. Это исключение из правил. Куда важнее средняя температура по больнице. И не спешите превозносить или критиковать других и себя за достижения или провалы. Ведь мы никогда не владеем всей информацией о случившемся и очень редко можем разглядеть влияние фортуны.
Что спасет ваши деньги и нервы? Ждать, как Уоррен Баффет.
Общеизвестно, что Уоррен Баффет – самый успешный инвестор всех времен. А вот менее известный факт. Из 84,5 миллиардов долларов, составляющих его состояние, 81,5 миллиард заработан Баффетом после 65 лет. Баффет не просто удачно инвестирует деньги. Секрет в том, что он начал это делать очень давно, с 10 лет. Сейчас ему 93. Есть инвесторы, чья средняя ежегодная доходность вложений в разы выше, чем у Баффета, но сами доходы в разы ниже. Таков Джим Саймонс, глава хедж-фонда Renaissance Technologies. Его средняя годовая доходность 66%, у Баффета 22%. Но Саймонс заработал всего 21 миллиард долларов, потому что финансовый успех пришел к нему лишь после 50. Вот почему Бенджамин Грэм считал ключевым качеством разумного инвестора терпение. Инвестируйте некую сумму как можно раньше и ждите. Остальное сделают сложные проценты, логика экспоненциального роста. Увы, она противоречит житейскому, бытовому мышлению. Об этом знаменитая легенда про изобретателя шахмат, который попросил царя наполнить рисом шахматную доску. Так, чтобы на каждой следующей клетке лежало вдвое больше зернышек риса, чем на предыдущей. Царь охотно согласился, но оказалось, что столько риса не найти на всей земле. Уметь ждать, как Баффет, непросто, потому что требует железных нервов. Баффет пережил на своем веку 14 рецессий, но никогда не поддавался панике, не влезал в долги. Он сохранял хладнокровие, потому что знал, что время всегда на стороне инвестора. И в этом секрет его феноменального успеха. Каждый может последовать этой тактике. Думайте не о том, какой куш можете единовременно сорвать на бирже, но и о том, как долго сможете сохранять хладнокровие, пока другие продают падающие акции или покупают бумаги, взлетевшие в цене. Будьте готовы, что все может пойти не по плану. План готовит нас к будущему, но оно непредсказуемо. Кто мог предсказать 11 сентября 2001 года? А финансовый кризис 2008? Нет, отказываться от плана не стоит, но оставляйте место для маневра, пространство для ошибок. Скажем, покупая бумаги, которые обещают 10% годовой доходности, будьте готовы и к 7%. В бизнесе, цитируя название знаменитой книги главы Intel Эндрю Гроува, выживают только параноики. В мире инвестиций тоже. Но знайте меру. Будьте умеренным параноиком в краткосрочной перспективе и оптимистом в долгосрочной. Знайте, что можете упасть, и подстилайте соломку.
Ценить длинные хвосты, как Питер Линч.
Конечно, ошибаться никому не хочется. Но никто не бывает прав на 100%. Далеко не все наши усилия приносят адекватные результаты. И для современного мира это особенно справедливо. Ведь с появлением интернета экономикой правят длинные хвосты. Самые большие деньги приносят не самые популярные нишевые товары. Среди тысяч проектов, в которые инвестируется венчурный капитал, взлетают лишь 0,5%. Они-то и окупают все вложенные деньги. Индексные фонды вкладываются во весь рынок, но доход приносит только 7% крупнейших компаний индекса. Внутри компании та же логика. У Apple сотни проектов, но главные деньги ей приносят айфоны. Словом, не стоит слишком корить себя за неудачные инвестиции или провальные бизнес-решения. В мире длинных хвостов они неизбежны. Ничей инвестиционный портфель не состоит из одних идеальных акций. Но если в портфеле несколько суперудачных инвестиций, это очень хороший портфель. Как говорит легендарный инвестор Питер Линч, вы добьетесь выдающихся результатов, если будете правы всего лишь 6 раз из 10.
Относиться к деньгам как Рокфеллер.
На деньги можно купить много чего. Еду, драгоценности, машины, дома. Но все эти покупки мало что стоят, если их владелец не знает о главной ценности денег. Деньги нам нужны, чтобы мы могли жить как хочется. Американцы недаром называют сбережения, позволяющие в любой момент бросить нежеланную работу. Fuck your money. Грубо, но точно. Если деньги и приносят счастье, то только в таком смысле. Будь вы сколь угодно обеспеченный человек, но если вашими помыслами управляют другие люди, если ваши действия контролируются кем-то еще, о счастье говорить не приходится. Между тем, исследования вновь и вновь подтверждают, материальный достаток жителей развитых стран, особенно в США, год от года растет, но все больше людей считают себя несчастными. Они вкладывают кровно заработанные деньги во что угодно, но не в собственную независимость. Огромные суммы тратятся на то, чтобы производить впечатление, подражая обеспеченным людям. Но статусные вещи, которыми наши приятели хвастаются друг перед другом в соцсетях или на вечеринках, ничего не говорят об их благосостоянии. Может, эти вещи куплены на последние деньги. Может, ради них они залезли в долги. Одно из двух. Либо у нас есть вещи, возможно, вам не нужны, либо деньги. Это не значит, что нужно отказывать себе во всем. Но подлинное богатство – это не потраченные деньги. Они – гарантия завтрашнего дня. Вот почему богатство зависит от размера не ваших доходов, а ваших запросов. Никто не выразил эту мысль лучше Джона Рокфеллера. Богатство человека должно определяться отношением его желаний и расходов к его доходам. Если он ощущает себя богатым с 10 долларами, и у него есть все, чего он желает, он действительно богат.
Знать свое достаточно, как Джозеф Хеллер.
Однажды писатель Курт Воннегут, автор культового романа «Бойня номер 5», и Джозеф Хеллер, автор не менее культовой «Уловки 22», оказались на роскошной вечеринке одного миллиардера. Воннегут решил поиронизировать над коллегой. Каково, мол, знать, что хозяин вечеринки за день зарабатывает столько, сколько Хеллер заработал за всю жизнь? «У меня есть то, чего у него нет и не будет», — невозмутимо ответил Хеллер. «Что же?» — поинтересовался Воннегут. «Знание, что мне достаточно». Рано или поздно большинство из нас достигает того финансового уровня, когда основные потребности удовлетворены. Есть крыша над головой, нормальная еда, ощущение безопасности. Но мало кто доволен таким положением. Мало у кого есть знания, которым обладал Джозеф Хеллер. Если наш достаток превосходит достаток нашего окружения, это еще куда ни шло. Но ежедневно мы открываем новости и соцсети и видим примеры куда более успешных людей. И наш душевный покой растворяется, исчезает. Худшая тактика, которую вы можете выбрать, втянуться в гонку вооружений. Машина не хуже, чем у соседа, отпуск не беднее, чем у френда в соцсетях. В такой игре нельзя стать победителем, потому что вы следуете не за своей целью, не за своим достаточно. Кроме того, теряя голову в такой гонке, мы вынуждены делать все более высокие ставки. И речь уже не о деньгах. Есть вещи, не имеющие цены. Свобода, репутация, семья. Никогда не стоит ставить их на кон.
Создавать запас надежности, как Бенджамин Грэм.
Определившись с реальными потребностями, вы поймете, что откладывать деньги не так уж трудно. Обычно мы экономим на что-то конкретное, но, как ни парадоксально, рациональнее всего экономить просто так. Так вы платите себе завтрашнему. Вы гарантируете себе самому, что вам проще будет справиться с неожиданной проблемой. Вы покупаете свою свободу. Допустим, сберегательный счет приносит вам всего 5% годовых. Но эти проценты могут колоссально вырасти в цене, если свободные деньги понадобятся вдруг на лечение или подвернутся ценные акции по низкой цене. Вот почему деньги – это в меньшей степени математика и в большей – психология. Книга Бенджамина Грэма «Разумный инвестор», саммари, который есть в библиотеке Smart Reading, классика инвестиционной литературы. При жизни автора она переиздавалась множество раз. И всякий раз, готовя книгу к переизданию, Грэм корректировал формулы анализа ценных бумаг. Ведь все, что было связано со структурой рынка, так или иначе устаревало. Однако кое-что в книге Грэма оставалось неизменным. Это понятие «запас надежности». Когда вы покупаете недооцененные бумаги, то получаете выгодную разницу между нынешней и настоящей ценой. Это и есть запас надежности. Когда вы диверсифицируете свой портфель, это запас надежности. Когда вы делаете регулярные взносы на черный день, это тоже запас надежности. Он повышает ваши шансы в ситуации неопределенности. А мир с каждым годом становится все более непредсказуемым. Преуспевают в нем только те, кто контролирует свое время, умеет маневрировать, имеет возможность выбирать лучшие, а не какие придется шансы. Иными словами, побеждают гибкие. Гибкость – ключевое преимущество 21 века.
Ценить здравый смысл, как Джон Богл и Гарри Марковиц.
Гарри Марковиц в 1990 году получил Нобелевскую премию за сложнейшую теорию оптимального выбора портфеля ценных бумаг с учетом рисков и ожидаемого дохода. Как это отразилось на инвестиционной стратегии Марковица? Оказалось, в его портфеле накопления между акциями и облигациями были попросту распределены пополам. Марковиц предпочел руководствоваться не абстрактной рациональностью, а здравым смыслом. А вот другой пример. Джон Богл вошел в историю как создатель индексных фондов. Ныне пассивное следование за рынком считается одной из самых рациональных стратегий инвестирования. Кое-кто из коллег Богла даже ставит его изобретение в один ряд с колесом и алфавитом. Однако не индексные фонды сделали Богла богатым. Часть денег он инвестировал в активно критикуемые им хедж-фонды, которыми занимался его сын. Когда журналисты попросили Богла объяснить такое решение, тот развел руками. Некоторые поступки мы совершаем ради семьи. Марковица и Богла легко обвинить в непоследовательности, однако они понимали кое-что очень важное. Инвестору не нужно отключать эмоции. Ценные бумаги – это часть жизни, а жизнь противоречива. Поэтому один из ключевых советов автора этой книги таков. Не относитесь к своим инвестициям как к простым цифрам. Полюбите их. Именно это удержит вас от скоропалительных продаж, поможет выиграть время, позволит рассчитывать на долгосрочный доход. Выдающийся инвестор, друг и партнер Баффета Чарли Мангер сказал об этом так. Удивительно, насколько долговременный успех обретают люди, когда всего лишь стараются не быть дураками и вовсе не пытаются быть очень умными. Экономика никогда не будет точной наукой. Ее предсказательная сила стремится к нулю. Экономика не способна подготовиться к появлению черных лебедей, вроде Великой депрессии или 11 сентября. А именно эти лебеди имеют для нее решающее значение. К тому же прогресс меняет экономику до неузнаваемости. Достаточно сравнить, какие компании составляли индекс S&P 500 60 лет назад и сегодня. Несомненно, изучать историю важно, но чем дальше вглубь веков мы заглядываем, тем большее значение имеют универсальные, общие принципы человеческого поведения. Экономика древнего Вавилона строилась на неактуальных сегодня ресурсах и принципах аудита. А вот идеи экономии и регулярных накоплений актуальны во все времена.
Вы 10 лет спустя.
Давайте на пару минут отвлечемся от денег. Поговорим, допустим, о любимой музыке. Вспомните, какая музыкальная группа вам нравилась 10 лет назад. Сколько бы вы заплатили сегодня за билет на ее концерт? Какая музыкальная группа вам нравится сегодня? Сколько бы вы заплатили за билет на ее концерт через 10 лет? Насколько разошлись суммы? По статистике, за билет на концерт нынешних музыкальных любимцев люди готовы платить на 60% больше. Психолог Дэниел Гилберт, придумавший этот тест, называет такое свойство ума иллюзией конца истории. Ее суть. Наши предпочтения со временем неизбежно меняются. Но нам кажется, что самые главные перемены уже произошли, а в будущем наши ценности останутся такими же, как сейчас. Как это связано с деньгами? Самым непосредственным образом. Инвесторам важно планировать на долгий срок. Но какую стратегию выбрать, если плохо представляешь себе самого себя в будущем? Впрочем, риск иллюзии конца истории можно уменьшить. Будьте умеренны в своих привычках, касаются ли они свободного времени или работы. Крайности, в которые нам суждено впадать, отдавать всего себя работе или, напротив, проводить дни в праздности, по прошествии времени не оставляют ничего, кроме сожалений. Признайте неизбежные перемены собственной личности в будущем. Помните, что сегодняшние решения не принимаются раз и навсегда. Не слишком корите себя за них, даже если возникнет повод. Не застревайте в ловушке невозвратных потерь. Не так-то просто расстаться с делом, которому уделил немало времени. Или продать акции, в которые вложил крупную сумму. Но это необходимо сделать, если дело и акции перестали казаться хорошей идеей. Иначе вы продолжите тянуть ненужный груз прошлого. Осознав иллюзию конца истории, мы начинаем думать о будущем трезво. Не принимаем скоропалительных решений. Не держимся за неактуальные практики. Не мешаем нашим ценным бумагам расти в цене. Медленно и неуклонно. Но да, сказать проще, чем сделать. Ожидание стоит нервов. Придется свыкнуться с волатильностью рынка. Никому не нравится наблюдать, как любовно выбранная акция рушится на 15%. Но проблема не в скачках цен как таковых. Проблема в том, что мы воспринимаем их как штрафы за собственную неосмотрительность. Но рынок не может быть неволатильным. Относитесь к волатильности как к справедливой, полностью оправданной плате за ваши доходы.
Универсальные истины о деньгах.
Эта книга началась с утверждения, что не бывает двух одинаковых финансовых историй. Но бывают универсальные истины о деньгах. Это идеи, под которыми охотно подписались бы подлинные богачи всех времен. Умерьте свое эго, ибо оно обходится дороже всего. Экономьте на всякий случай. Не поддавайтесь иллюзии конца истории. Смиренно принимайте и удачи, и провалы. Судьба изменчива. От случая порой зависит очень много. Научитесь ждать. Время – лучший друг инвестора. Примите инвестиционные риски как неизбежные условия финансовой игры. Определите сами, по каким правилам будет идти эта игра. Есть только один безусловный критерий того, что вы обходитесь с деньгами правильно. Это крепкий сон по ночам. Если раздумья о расходах, инвестициях, долгах лишают вас блаженного ночного покоя, финансовые привычки стоит как можно быстрее пересмотреть, вне зависимости от того, сколько денег на вашем счете. Ведь главное, что дают деньги, это контроль над собственной жизнью. Считайте это самой важной инвестицией.
10 лучших мыслей.
Определяйте правила своей финансовой игры сами. Здравый смысл ценнее рациональности. Экономика никогда не будет точной наукой. Умерьте свое эго, оно обходится дороже всего. Экономьте на всякий случай. Относитесь к волатильности как к справедливой плате за доходы. Время всегда на стороне инвестора. В ближайшие годы вы изменитесь больше, чем полагаете сейчас. Не считайте все свои решения окончательными. Оставляйте место для ошибок. Будьте оптимистом в долгосрочной перспективе и умеренным параноиком в краткосрочной. Смиренно принимайте и удачи, и провалы, ведь судьба изменчива. Главное, что дают деньги, это независимость. Это самая важная инвестиция.